Почему вкус?
То есть мы обсуждаем вчерашнюю лекцию, да, немножко сейчас перед тем, как начать, мы ждем еще 10 минут. И вопрос, почему же все-таки мы называем вкус последним из всех органов восприятия? Есть такая мантра на санскрите Шарира Абидиаджал, Джодзилия Тайгал, Джива Фьери Висайса и так далее. Джива Фьери, вот это выражение, что тело — это комок невежества. Это мантра утверждается. Шарира Абидиаджал. Шарира — это тело. Есть тонкое тело, сукшмая шарира, есть грубое тело, это шарира называется, покрытие. А видья означает невежество. То есть тело — это комок невежества. То есть это просто какие-то набор химических веществ, это органы, которые болеют, нужно регулировать, нужно знание, как жить в этом теле, в этом слове. Невежество. Джоди Индрия Тайгал — это чувство, сеть дорог, ведущий в ад. То есть все, что хорошо для чувств, именно благие намерения, оказывается потом плачевными. Такого года жизни, да, в этом смысле. Джиба Пхери решает Сагури. Это значит, из всех чувств самый жадный и сильный кто? Язык. Джихва. Язык самое сильное чувство. У него как бы две функции совмещены. Это орган восприятия и орган действия одновременно. Речь и вкус. Обратите внимание, мы не можем не разговаривать, мы не можем что-то не жевать. У нас есть много привычек. Жевать на резинке без цели. Сигареты без цели. Дети постоянно руки в рот. Не скажу, этот язык активен, сосать, что-то лизать, говорить. И поэтому самый активный, он незаметный. Это что-то вроде такого, знаете, постоянного какого-то трудящегося у вас на глазах. Постоянно. Поскольку он постоянно трудится перед вами, вы просто не замечаете. Если я попрошу вас, посмотрите там на улицу, там никого нет. Рано утром. Выгляните, увидите, на дворник придете, двор, видите, никого нет. Точно никого. Вот примерно такая иллюзия. И есть также такое выражение, как рыба, находясь в воде, две рыбы находятся в воде, и одна говорит другой. Ты знаешь, дорогая, я сегодня там одну вещь на себе дарю. Что мы живем в воде с тобой. А что такое вода? Объясни мне, где? Покажи. Почему так? Расположены ко мне, я не вижу этого. То есть я вижу других, но себя не вижу, так? Я вижу соломинку в чужом глазу, но в своем бревна трудно видать. Естественно, видишь и не видит себя. Вот. И поэтому вот эти активные органы восприятия, они нацелены на внешний мир, поэтому нам нужна определенная усилия практика, чтобы выйти внутри себя, то есть глубоко погрузиться в себя, понять себя, познать себя. И язык — самое активное такое чувство, которое нас, вот, он выводит все наши мысли наружу, при помощи речи, не так ли, чувствует вкус. Он самый-самый активный. Это самый важный инструмент, собственно говоря, для выражения себя. Язык — самый важный инструмент. Как говорил Эзоп, язык — это самая прекрасная вещь в мире, потому что он признается в любви, он пишет стихи, говорит стихами, он говорит «да», он соглашается, то есть он прославляет язык. И язык — это самое ужасное вещь творения. Он говорит «нет», он изменяет, он обманывает, он предатель и так далее. Язык — от этого зависит вся наша жизнь. Это можете, кстати, отметить. Это самое важное утверждение. Как пользоваться языком, чтобы быть счастливым, здоровым человеком? Все проблемы, собственно говоря, 90 с лишним проблем почти 100 — это неправильное использование речи и языка. Что мы говорим? Как мы говорим? Итак, тема, мы говорим о здоровье, и оно имеет многоплановую такую форму. Вчера мы обсуждали это слоёный пирог, нашу структуру человеческого сознания, как мы устроили, есть физическое тело, физическое здоровье, есть платформа ума, эмоции, здоровье на уровне эмоций, есть интеллектуальная платформа, есть духовная платформа. Духовная платформа делилась на два составляющих, помните, да? Сознание, обычное сознание и сверхсознание. Они вместе всегда. Это говорится, что на одном теле тела располагаются две птицы. хозяина, как бы. Одна птица клюет плоды этого дерева, другая лишь наблюдает, не клюет плоды дерева. Плоды попадаются то горькие, то сладкие. Разные. Когда птица, клюющая плоды, пробует сладкий плод, она привязывается к нему. Она хочет, чтобы это продолжалось всегда. И сильно расстраивается, когда плод кончается. Но когда она клюет горький плод, она сильно страдает и ждет, когда же это кончится. Тогда как наблюдающая птица говорит изнутри этой птицы, не переживай так глубоко, не привязывайся к этому сладкому плоду, он временный. Не страдай так сильно от горького плода, он тоже временный, просто потерпи. Она всегда говорит, другой как бы платформ, с более высокого уровня. Да. И мы сегодня поговорим о здоровье на уровне эмоций и интеллекта. Как мы вчера выяснили, физическое здоровье очень зависит от нашего интеллекта и функции ума. Буквально ум формирует новое тело. Как говорится, семечко разрастает дерево. Дерево дает новые плоды, новые семечки, новые семечки, новое дерево. Как курица без головы бегает еще по дому. И смеялся. Ну, поскольку для него было дело привычное и веселое. А рядом находился 5-летний сын, ребенок, который наблюдает и горько плакал. Видите, это вопрос нашего сознания. Над чем мы смеемся, над чем мы плачем. Эмоции наши, радость, печаль и другие вещи зависят от нашего сознания. Как Ванга сказала, что наступает время на жизнь, на видящее, наступает ведь такое время, уже сейчас наступает время, наступит такое время, когда люди будут отмечать похороны как рождение, как новое рождение, как праздник, так же, потому что они изменят свое сознание. Творчество заниматься, все самые ценности, они становятся безвкусными, безжизненными. Нет энергии, то есть болезнь — это отсутствие энергии, еще так называется. Эти два у нас поделения. Энергия, она отрезвляется с счастьем, с здоровьем. Значит, нам нужна энергия. И мы часто видим, что человек физически, в принципе, здоров, силен, но не хочет ничего делать. Называется лень, апатия, депрессия. То есть у него нет интеллектуального и социального здоровья. Он болен где-то по другой причине. Физически он совершенно... Сейчас таких людей больше и больше становится. Врачи часто сейчас разводят руками. Что делать вообще? Анализы нормальные, органы работают, все в порядке. Но человек совершенно не способен ничего, он просто лежит. Он просто лежит, он чувствует, что нет никаких сил. Да, вы чувствовали это когда-нибудь? Что нет никаких сил, хотя бы здорово. Просто вы расстроились. Это эмоция называется. Состояние ума. В этом состоянии интересно, что вся энергия физического тела идет на конфликт собственными желаниями, несогласием с какими-то событиями в жизни, какой-то бунт внутри. То есть энергия та же самая, она просто переходит в другое русло. По закону сохранения энергии, наша энергия с вами не убавляется, не прибавляется. Она просто переходит из одного отсека в другой отсек. Она как бы трансформируется, преображается. Например, мы можем позитивную энергию трансформировать в негативную энергию. Случалось? Начинает за здравие, окончает за упокой, говорится. Да? Трансформация энергии. И энергия бездеятельности — это тоже энергия. Это называется гуна или качество. Качество — это есть та самая энергия. Качество гуна — это то, что нас заставляет быть такими, какими мы есть. И по-другому быть не можем. Это называется качество. Мои врожденные или приобретенные качества. То есть я стал таким. Я — это уже я, видите? Вот злой человек. Нет, я таким никогда не буду. Я буду бороться со злом. Вы говорите, зло, и становитесь тоже злым. Видите? Гуна переходит. Вот так. И когда я живу в этом качестве, я думаю, это я. Это мой характер. Это не мой характер. Это приобретенное качество. Неестественно для меня. Зло неестественно для души. Насилие неестественно для души. Ненависть неестественна. Жадность неестественна. Все эти пороки неестественны, мы сами от этого страдаем, и другие от этого страдают. Это болезнь души. Болезнь ума, болезнь интеллекта. Эти качества отнимают энергию, становятся сильными и выражаются в лени и апатии. Вы встречались это, когда вы хотите своего ребенка заставить что-то делать, заставить ему что-то делать, приучить к какому-то труду. Вы столкнетесь, что он не хочет это делать. Он хочет делать что-то, развлекаться. А то, что вот надо, он ничего не хочет это делать. Это называется лень, апатия. Или неосознанность. Зачем я это должен делать? Но с годами он понимает, почему именно так нужно делать. И у него появляется энергия и сила делать это. Он оказывается здоров, если его сознание в порядке. Знание или сознание. Поэтому умственная болезнь определяется в ведах так. Это недостаток умственной деятельности. Под форму эмоций ума, значит, недостаток умственная деятельность выражается в депрессии, в апатии, во внутренних ощущениях несчастья, в двойственности, в конфликте внутреннем. Это просто недостаток умственной деятельности. Сегодня поговорим именно об этом аспекте здоровья. Как наиболее важном, центральном моменте. Ведические книги разделены в Писании на 4 части. Одна единая веда, веда — это знание, была разделена на 4 части, она была классифицирована, как бы научно преподнесена. Как мы видим, одна жизнь, но есть много составляющих нашей жизни, эмоциональная, интеллектуальная, физическая, другое, поэтому есть вот различные разделы наук, специализации какие-то, профессии, разделение труда, но это просто одна и та же наука, просто в совокупности. Вот очень важно понять полное целое, это есть умственная работа. Не то, что мы считаем 2×2=4, и учим таблицу умножения. Это лишь упражнение, как гамма играть. Это лишь просто упражнение. Один кубик Рубика — это просто разминка упражнения наших мыслительных способностей. Но мы говорим сегодня об уме как об эмоциональном состоянии, глубинном состоянии переживаний. Когда мы говорим о мыслях, это айсберг в океане. Видите, айсберг в океане? Небольшая горка, несколько метров всего лишь видно. А в этот айсберг Титаник разбился, потому что ведь айсберг под водой — это гигантская глыба на самом деле. Вот мысли — это поверхность айсберга, а умонастроение или эмоции — это глубина, это то, что под водой. Вы этого не сможете объяснить при помощи мысли именно. Это трудно вылезть. Вы ищите человека с подобным умонастроением, тогда он вас поймет только. Чтобы я даже не знаю, как сказать, может быть, ты меня поймешь, вы ищете слова, вы пытаетесь что-то выразить, или стихами, или прозе, или как-то еще. Понимаешь меня? Понимаешь, значит, ты тоже сам переживаешь. Мы с тобой вот где-то внутри, мы одинаково мыслим. То есть мы добрались до этой глубины, оказывается. То есть, но мысли и поверхность — это одно, те же самые слова, те же самые буквы, те же самые знаки препинания, та же грамматика. Очень простые законы. Поэтому ум и настроение формируют нашу жизнь, но не мысли. Но когда мысли углубляются, они становятся умонастроением. Поэтому нужно учиться мыслить глубоко. То есть позитивно мыслить. И эти 4 веды классифицированы, чтобы мы могли при помощи умственной деятельности воспринимать их, как вы видите, их структуру, связи, логику, то есть систему знаний получить. Мы этим пользуемся сейчас в институтах, университетах, высшей образовательной системы знаний. И пока вы не получите систему знаний, у вас не будет твердой убежденности в своей деятельности. То высшее образование вы убеждены уже все, что это вы знаете, как устроено общество и прочие вещи, в зависимости от вашей специализации, вы подготовлены жить в целом социуме. Вам дают систему образования знаний. Не просто какой-то аспект знаний, но целую систему. Тогда вы способны находиться в этой системе. Итак, не получив систематическое знание, мы не сможем избавиться от скорби. Материальное образование — лишь пример. Оно не решает этих внутренних конфликтов. Нет. Значит, это лишь только внешние какие-то, ну, физические более законы, более-менее. Сейчас, если вы имеете какое-то плохое настроение, то вам пропишут какую-то таблетку. Антидепрессант какой-нибудь, который тормозит определенные центры. Вы просто анестезию принимаете, и все. Чувствуете себя на какое-то время хорошо. Так же, как принять алкоголь. Анестезия вы чувствуете. Хорошо, боли нет. Я больше не так расстроен. Но вы знаете одну вещь? Что когда вы по-настоящему расстроены, даже алкоголь не поможет. Даже наркотики поможет. Даже когда вы спите, вы не сможете забыть этот проблем. Настоящее переживание вы не сможете заглушить никакими антидепрессантами. Это невозможно. Это лишь поверхность айсберга. Антидепрессант не добирается в глубину нашего сознания, конечно же. Он только на уровне химических элементов действует, тормозит какие-то вещи, они перестают функционировать, и вы чувствуете себя лучше. Ну вот нога болит, сломана. Можно заморозить. Ну, хорошо. Хорошо. Но нога-то сломана. Но все равно хорошо. Это пример по поводу «хорошо». Какая-то иллюзия, например, «хорошо, хорошо, хорошо». Человек разбивает машину на улице. Недавно увидели эту картину. Не знаю, жив он или мертв в конечном итоге. Но это было несчастье. Человека сбили с велосипеда, он упал в асфальт. И он лежит неестественно так, знаете, уже включен вот этот асфальт ударом. Какие-то части тела даже деформированы. Очень зрелище такое, очень жутковатое немножко. И вы подходите к нему, спрашиваете, ну как вы себя чувствуете, что вы, где болит? Он говорит, нет, все нормально, я жив, все хорошо. Он не двигается лишь на асфальте. Вот каким-то таким вот образом, знаете, вообще непонятно. Только меня не трогайте, так мне все хорошо. Просто не касайтесь моего тела, будет очень больно. Так вот просто здесь на асфальте я полежу, мне очень хорошо. Хорошо, он говорит, мне хорошо. Главное, мне не трогайте. Вы чувствуете, о чем я говорю? С каждым из нас это касается. Если сейчас заглянуть в глубину вашего ума, скажете, только не трогайте. Вот я это как-то забыл, как научился жить, и слава тебе, Господи. Давайте не будем это все вспоминать, хорошо? У нас там в глубине очень много проблем, болезней. Переломанных костей, вот этих вот травм психологических, где-то обман, где-то предатель, где-то я был неправ, где-то сыновь. Каждый день я могу соприкасаться с какой-то несправедливостью, несовершенством других и своим собственным. Это все откладывается в глубину моего настроения, отражается в моих качествах и глубоко подозрительным, недоверчивым. Я думаю, как же мне выжить в этом мире? Как еще можно культурно кого-то обойти или обмануть? То есть тебе не нужно раскрываться, нужно общаться поверхностно, означает, что просто обманывают друг друга. Знаете, поверхностное общение — это просто ложь. Это и есть лицемерие, ложь. Поверхностное общение не для человека. Животные общаются поверхностно. Все эти ведические книги, если их взять в целом, не представляется возможным сейчас изучить, даже прочитать. Прежде всего, санскрит это убьет только 12 лет на грамматику. Нам уже после 30 поздно изучать санскрит считается. Мы не будем заниматься этим. Это язык для хранения знаний, не разговорный язык, чисто как латынь. Редкие люди на нем говорят на санскрите. В Индии есть несколько деревень, которые просто знают бытовой санскрит и говорят на нем. Это люди недюжинных как бы природных способностей, порожденных еще. Мы не будем этим заниматься. Но они записаны на санскрите, потому что емкость языка очень глубокая, и чтобы объяснить некоторые санскритские термины, мы не найдем эквивалента ни в одном языке мира вообще. Это нужно объяснять, просто комментировать какие-то выражения. Там такие состояния описываются ума и души, что аналогов не найдете в других языках. Например, я говорю «красота». По-русски «красота» и «красота». Но надо сказать, есть несколько слов, описывающих красоту. Одно слово «красота» означает, что вы видите красоту. А другое слово означает, что вы находитесь в красоте. Это разные вещи. Видеть и находиться — это разные вещи. То есть вот это один из примеров языка. Или «атма» означает «я». «Атма». Но это означает, если вы себя считаете физическим телом, «атма» относится к вашему телу. Я говорю, молодой человек, девушка, «атма», что вы себя отрезвляете с телом, значит, я обращаюсь к вам, обращаюсь к телу «атма». Но если вы себя отрезвляете с умом, ум означает тоже «атма». Если вы отрезвляете с душой, это тоже означает «атма». То есть, с чем вы себя не отрезвляете, вот это «я» означает «атма», один и тот же термин. То есть, вы уважаете «атму», физическое тело, ум человека, интеллект его и непосредственно его сознание, его душу. Все имеет одну ценность, видите? Одинаковую ценность. Пока там есть атма, все ценно. И тело, и интеллект, и все составляющие органы чувств. Равноценно. Пока хозяин в доме, дом так же священен, как жизнь хозяина. Если вы думаете, ну я поломаю ваш дом, я же вас не трогаю. Я же вас уважаю, но дом немножко покрушу. Не соответствует реальности. Итак, все ведические книги, они излагаются таким вот пространным языком, классифицируются. Есть четыре веды, Риг, Яжур, Адхарва, Самаведа. Есть комментарии к этим ведам Махабхарата. Есть Упанишады, 108 Упанишады, это философские трактаты, описывающие аспект философии. Есть Пураны, это древнейшие истории событий прошлого. 18 Пуран. Итихасы. Есть прикладные науки, такие как Аюрведа, астрология, Джотиш-веда, Дхамур-веда, военное искусство управления обществом, Атма-вьяна, наука о самом себе, математика ведическая, физика, химия ведическая и так далее. Эти науки сейчас не раскрыты наукой. Например, веда говорится, как делать из бронзы золота. Тот, чему давно алхимики пытаются научиться, потому что бронза — это сплав чего? Меди и... Еще один элемент есть. Я это когда-то изучал, и сейчас не могу вспомнить точно, но вы вспомните, потом посмотрите, специально посмотрите состав бронзы, и вы увидите, там сплав двух, олова, по-моему. Олова и медь, так, сплавляются, получается бронза, новый материал, как бы нового качества. Но если вы сложите валентность меди и олова, получается аргентум, золото. Поэтому веда говорится, из бронзы сможете сделать золото. Хотя таблицы Менделеева в то время не было. И там дается способ, как это может сделать человек. Как превратить вот этот сплав в золото. Сделать его не двухсплавный, а односплавный. А в один элемент превратить, оно станет золотом. Готов записывать? Говорить нет, это вообще секретная информация. Но у нас секретный семинар, подпольный семинар секретный, я скажу для некоторых из вас, чтобы вы смогли произвести золото. Нужно пить ртуть. Добавить третий элемент туда. Но нужно пить. Вы не сможете ртуть просто положить наверх, она смешает. Нужно пить самому ртуть. Но, пожалуйста, не усваивайте ртуть, потому что вы отравитесь. Должны держать ее в себе при помощи метической силы и по жизненным каналам прогонять. Она хорошо прогоняется, очень здорово, знаете, проскакивает. Только не отравитесь, это главное условие. Вот. Вы должны это делать примерно сутки. Если вы живете, утром вы должны встать и помочиться на бронзу. И на ваших глазах она потеряет. То есть мистические силы необходимы, внутренняя энергия. Чтобы повлиять на вот эти вот физические элементы, нужна так жизненная сила какая-то. И вот так, такие рекомендации. Как вы понимаете, эта ведическая химия не работает сейчас. Ни один химик на это сейчас не способен. Так помочиться, чтобы золото вокруг было. Это место в туалет превратится и все. Ну, ничего ценного не произойдет. Но в остальных видах описывается, были люди таковы, которые даже когда испражнялись, их испражнения источали запахи цветов, и пчелы собирали сюда. такие были чистые, такой чистый ум был у них. Что даже человеческие испражнения, которые нечистые по своей природе и отвратительные, они были, имели другой состав совсем. Также были деревья. Это было в глубокой древности. Это все известная информация. Которые в плодах производили вместо косточки драгоценные камни. Ну, как устрица производит жемчуг. Алмазы и другие камни тоже производятся природой при обмене процессов. Вот были такие деревья. Ну, сказки больше рассказывать не буду. Все эти знания, они объединены в одном трактате сейчас. Называется «Бхагавад-гита». Божественная песня. И вот если вы изучите пять составляющих Бхагавад-гиты, скорбь никогда не коснется вашего разума и эмоций. Это и есть та самая умственная деятельность, которая необходима. Не думайте, что умственная деятельность — это значит думать об этих проблемах. Если вы будете думать о проблемах, они будут усугубляться. Понятно, что проблемы в жизни заставляют нас задуматься, но как думать, о чем думать, мы не знаем. Как понимать жизненные проблемы? Большей частью мы говорим: неправильно, несправедливо, не хочу. Почему так? Это же отсутствие понимания жизненных законов. Нужно понять все пять составляющих, чтобы освободиться навсегда от эмоциональной болезни. Это уже работа для ума, умственной деятельности. Пять составляющих заключается в записывании. Первое. Кто такой я? Что такое душа? То есть сознание. Нужно разобраться. Второй момент. Что такое сверхдуша? Третий момент. Что такое время? Четвертое. Что такое карма? Деятельность. И пятый момент. Что такое гуны? Что такое материальные качества, материальная природа? В этих пяти составляющих заключается все ведическое знание. Здесь все аспекты знания присутствуют. И теперь что нужно делать? Углублять это понимание. То есть нас интересует глубина познания. Есть поверхностное восприятие, есть глубокое восприятие. Вот при помощи умственной деятельности возможно углубиться так же, как ученые могут углубляться в материю. Они могут понять, что там есть атомы, молекулы. Они как-то комбинируются, очень сложные структуры создают. В конце концов появляется органическая химия, материя какая-то органическая. Они углубляются, они не видят это глазами, но при помощи ума они находят это. Сейчас открывают как эти законы. И так же, как можно наблюдать глубоко материю при помощи вот такой вот науки, теперь мы должны научиться наблюдать самого себя. Первое, что такое душа, сознание, это я сам. Начинается все с самого себя. Если мы себя неправильно определим, вся наша жизнь будет перекошена. Например, представьте, что вы первоклассный математик. Вы просто доктор математических наук. И вы можете делать прекрасные вычисления, любые. Извлекать квадраты, не знаю, всевозможные формулы, вы спонтанно все это делаете, с закрытыми глазами. Но в самом начале вы допускаете маленькую ошибочку. Ну, совершенно незначительно. Ну, дважды два вы написали, ну, 4 и 2 десятых, ну, 1 даже десятая. Ну, почти что правильно уже. Ну, так случилось, что вот 1 десятую, 1 сотую вы как-то добавили или убавили. Ну, совсем незначительно, но дальнейшие вычисления, насколько они сложные и продолжительные, увеличат эту ошибку. И результат будет совершенно невероятно отличающийся от истины. Вот маленькое отклонение, смотрите, какая вещь. Незначительно. Но с течением времени это даст. Поэтому как вы себя понимаете? Например, я приведу пример одного из великих заблуждений, касающегося современного времени. Люди думают: я тело, и у меня есть душа. Кто-то думает: я душа, у меня есть тело. Ведь одно и то же думают, смотрите, только наоборот на местах. Буквы те же самые, только комбинация другая. И результат тут прям противоположный. Совершенно разный. Так как же правильно сказать, кто я?
Душа.
Я душа, и у меня есть тело. А что это практически означает? Тело — инструмент души. То есть тело нужно выполнять волю души, но не наоборот. Так. это отразится на практической нашей деятельности. Значит, это будет правильное понимание. Дарвин наблюдал природу, и он сделал интересный вывод. Он сказал, что выживает сильнейший. Вы знаете, что эта точка зрения ускорила деградацию всего мира? Не слышали об этом? Правда? Подумайте, давайте сейчас помыслим на эти темы. Это все темы Бхагавад-гиты, ведь эти составляющие. Он наблюдал, и казалось, что-то в этом есть, потому что вот тигр, он сильнее своей жертвы. Естественно, что он выживает. И тот, кто сильнее, поедает слабого. Это когда написано, живот живается живонам. Низшие формы жизни служат пищей для высших. И он сделал вывод, значит, главный закон выживания – сила. Нужно стать сильным, чтобы выжить в этом мире. Ну, на днях я поехали по Алмате, я по улицам ее увидел на переходе. Женщина с ребенком, ребенок в колясочке, совершенно беспомощный. И я тогда спросил, а как же этот ребенок выживет? У тебя никаких сил нет. Все остальные сильнее его. Как тут применяется закон выживания Дарвина? Он совершенно не учел отношения матери и сына, например, любви. И когда этот аспект пронаблюдали ученые, они ужаснулись и поняли, что Дарвин жестоко ошибался. Выживание происходит совершенно по-другому. Пингвины в Антарктиде. Минус 60, минус 70. Пингвиника откладывает яйцо пингвину на лапы, потому что если она отложит на снег, несколько секунд оно промерзнет. На лапах держит пингвин, закрывает его своим собственным брюхом жирным. Пингвиника уходит где-то на целый месяц в океан. Набираться жиру и молока, пока яйцо высиживает пингвинами. Представьте, около месяца пингвин не ест и не пьет. Их там много. Сбивается в кучу от кого-то. И они ходят вот таким вот образом, осторожным. Но никогда ни один пингвин не уронит это яйцо. Какая жертва, смотрите. Так как же они выживают? Ладно, мы говорим, это в одном виде, да. А если разные виды взять? Интересный пример. Я видел его в записи. Крокодил. То есть там на берегу вылупились какие-то черепашата. Они в песке вылупились, а потом сразу должны идти в воду. Чтобы выжить, войти в воду должны. Эти черепашки очень смешно так лапами двигаются, знаете, бегают в эту песку, чтобы добраться до воды как можно быстрее, потому что там много хищников, много врагов. Один черепашонок заблудился. Рядом аллигатор. Вот это жуткий монстр, знаете, вот такой холодный, глаза рептилии, просто зубы такие вот, пасть. Одним ударом пробивает 2-миллиметровую сталь. Сокрушительный удар, рептила так. Но это черепашонка этого и берет в рот, относит воду, отпускает. Я видел это собственными глазами. Да, у этих животных есть сострадание. Можно спросить, а откуда у этих животных сострадание? Нет? Нет. Ну, если сытый, но мог бы просто не заметить, но он же помог. Он не просто был сытый и лежал, не обратил внимания. Он совершил действие. Но, смотрите, мы сейчас говорим об этой обусловленности. И животные, они приобретают эти качества сострадания, любви, вот эти вот качества от человека. Вот почему человек царь природы. Человек влияет на живые существа. Заметьте такую вещь, что когда человек становится злым, непредсказуемым, животными становятся точно таким же. Я вам сейчас скажу одну вещь. Мы часто приезжаем в Бриндаван в Индию и всякий раз поражаемся, как там живут все живые существа в одном городе. Не знаю, сколько там еще живых существ в одном городе, там, кроме людей, еще обезьяны, собаки, свиньи. И иногда ослы, лошади, птиц, огромное количество бурундуков, это само собой разумеется. Но они все живут в мире. Они имеют разум человеческий, просто говорить не могут. Собаки поклоняются человеку. Свинья знает свое место, она вас никогда не коснется. Она знает, что она нечистая, к человеку нельзя приближаться, касаться ее. Они друг другу не мешают, потому что человек находится в гармонии с живыми существами. Они его прекрасно понимают. Язык любви знают все. Вот какая интересная вещь. Выживаем мы совсем по другой причине. А вымираем мы именно из-за борьбы. И в Первую мировую войну, помните, впервые был применен хлор. Химическое оружие. Впервые в истории. Знаете, люди травили как тараканов на поле битвы просто. И тогда даже эти офицеры и люди всего мира, они сказали, погодите, как же нравственность, но война, даже есть какие-то нравственные законы войны, в конце концов. Если кто-то ходит в чести, сражайтесь честно, ну а как? Как вы можете людей просто отравить? Это бесчеловечно, это антигуманно, это не таких людей. Мир содрогнулся. Но он сразу успокоился, как только вышел один генерал и сказал, вы не понимаете, это наука, выживает сильнейший, более разумный. Дарвин доказал это. Но он сослался на теорию Дарвина. После этого стало открываться новый вид оружия, в конце концов, ядерное оружие. А вы знаете, что в Ведической войне было ядерное оружие, Брамастра называлось. Ведь эту идею не взяли из Вед именно. Советские ученые изучали Тхамур-Веду в 50-х годах, то есть, простите, еще в 40-х годах. Значит, потому что там описывалось вот это ядерное оружие сверхъестественное, которое выделяет огромное количество энергии тепла и света. Называлось Брама-Астра. Но оно было направляемого действия. Не слепого, а направляемого действия. Но атомную энергию, это говорится, невозможно использовать в мирных целях. Она мирна до поры до времени. Чернобыль доказал. Это большой риск, и веды говорят, запрещают это делать. Не использовать атомную энергию в мирных целях. Это иллюзия. Это энергия разрушающая. Вы не сможете контролировать долго. То есть все эти знания, видите, есть. И ученые эти идеи почерпывали оттуда, из ведических книг, потому что там все эти аспекты знаний, наук существуют. Итак. Когда мы знаем точно, кто я, можем точно прицелиться в своей жизни, цель поставить. Если вы из ружья, из винтовки, из лука стреляете в цель, нужно главное точно прицелиться, и потом стрела проводит в цель. Вот это означает, вот точно сосредоточено, кто же я есть. И не терять себя ни при каких обстоятельствах. Вот сложный вопрос, погодите, хорошо. Не терять себя означает оставаться чистым. Здоровым, энергичным, позитивным, то есть не совершать дурных действий, потому что карма означает, что я потом получаю реакцию, я уже не могу быть своим собой. Мне приходится терпеть наказание. На меня это повлияет. Поэтому я должен жить чисто, безгрешно. А как поговорить? Это сложный вопрос. Остаться самим собой. Вот я честный человек. Да, хорошо. Но меня обманывают, что делать? Оставаться честным, как думаете? Или обмануть руки этого мошенника? Либо я, либо он. Что мне делать? Вот как прожить жизнь вот на таком уровне? Осознание себя как души. Чисто. И он говорит, невозможно. Нет, возможно, если вы связаны со сверхдушой. Следующий аспект. Можете знать себя твердо при всех обстоятельствах, если вы связаны со сверхдушой. Получаете оттуда энергию, знания, силу и поддержку. То есть такому человеку как бы везет в жизни, мы называем это. Помогает сама природа, окружающий мир как бы. Взаимодействует. Если человек встал на этот путь чистоты и имеет поддержку сверхдуши, все организовывается для него уже. Уже все организовано. Но так же, как мы возвращаем за свет, кнопку нажали и свет, все. Это же маленькое усилие. Но за этим усилием, смотрите, работает эта атомная электростанция. Там есть целая система, сеть трансформаторов, проводников, боже мой, стабилизаторов. Очень большой труд. Но он просто должен кнопочку нажать такую. И что вы думаете, Вселенная устроена проще, чем эти стабилизаторы и трансформаторы, или сложнее? И вот теперь нам нужно найти просто кнопку, чтобы эта система взаимодействовала, чтобы я мог взаимодействовать с этой системой правильным образом, чтобы она помогала мне на этом пути. Люди называют это везением. Не знают, как это закон. Ну, повезло, то есть, ну, случайно. Но если это происходит 2 или 3 раза, это уже не случайность. И вот можно жизнь прожить вот в этой атмосфере. В атмосфере везения. Если мы связаны со сверхдушой. Сверхдуша описывается в Бхагавад-гите как друг всех живых существ. Вот эту точку зрения должны принять оттуда. Я должен тоже так же видеть каждое живое существо. Я должен быть к нему дружественен. То есть относиться к нему мирно, добро, по-доброму. Доброта, мир доброты. К любому живому существу. Уважать нужно даже муравья, ползущего по дороге, или червя, переползающего мою тропинку. Это тоже живое существо. Это тоже джива, как и я. Если я знаю, кто я знаю, кто такие другие живые существа. Они тоже духовные. Итак, сверхдуша дает силы необходимые и ресурсы необходимые. Все приходит как бы само по себе. Представьте, вы устраиваетесь на работу. У вас нет ни копейки денег, но вас уже записали в отделе кадров, в штатное расписание, вам назначили время, когда выйти на работу, ваши обязанности, все прекрасно. Но у вас ни копейки денег нет. Вам нужно целый месяц работать, чтобы получить какие-то деньги. Это же невозможно. Тогда что происходит? Вам дают аванс сразу же. Не так. Система предусматривает это. Более того, если вы выходите каждый день на работу, 8 часов отрабатываете, всю дисциплину соблюдаете, обязанности выполняете, вы можете вообще не думать о зарплате. Система это совершенно. Она уже все предусматривает. Этот мир создан сверхразумом. Все уже предусмотрено. Особенно мир. У нее нет связи, и жизнь его неуспешна, неудачна. Но зависит просто от собственных карм, от собственных поступков, от собственных мыслей, от собственных мыслей, которые недостаточны и постоянно уменьшаются. Итак, это новый источник энергии. Мы видим такие примеры. Теперь вот люди спрашивают. Вот у меня хорошая карьера, хорошая семья, дети, все. Собственными усилиями я сделал все это хорошо. Мне есть чем гордиться, меня уважают и так далее. Но объясните одну вещь. Почему я у вас на приеме? Почему я не хочу ничего больше делать? Я не знаю даже, что случилось. То есть я добилась многого. Я собственными руками все это сделал, свою карьеру. Я детей поставил на ноги, я их вылечил от болезни. То есть я совершенно успешный, в принципе. И меня все уважают за это. Но почему, объясните, я больше ничего не хочу? Стучалось такое слово. И мы даже не знаем, в чем ответ. Ответ заключается в том, что просто у вас иссякла энергия. Иссякло внутреннее здоровье. Желание жить. Смысл, зачем все? Особенно, когда дети взрослеют и заявляют уже о своей независимости существования. Вы думаете, а зачем я все это делал? Плоды-то не мои. Я этот сын или эта дочь, у них свои просто планы на жизнь, я в них не вхожу вообще. Да, то есть я отдаю свою энергию, свое здоровье, отдаю всему этому. А что я получаю? Ничего, у них своя жизнь, не ценит все это. Я не знаю, я больше не хочу ничего делать. Какой смысл? Что говорит Бхагавад-гита? Вы привязаны к плодам своей деятельности, поэтому страдаете. Это закон, что у детей самостоятельно жизнь будет. Это нужно знать с самого начала. Знаете, как воспитали в древности девочек? Я узнал это по куклам, когда был на Украине. Там одна женщина, она раскрывает эти секреты древних игр, вот этих игрушек. И она интересную вещь рассказывала мне, что девочкам давали играть 4 куклы. Не одну, не две, а 4 куклы. Они связаны одной веревочкой. То есть это очень красиво все сделано. И веревочка проходит через всех них. Как бы в одном целом. Уже девочки, играя с этими куклами, понимали, что их ожидает в жизни. Что должны были готовиться. Знания получали таким образом. Девочка. Первая кукла. Вторая. Девушка. Третья. Баба. Четвертая. Старуха. Это каждой девочке придется пройти 4 этапа. Каждому с самого начала знать это, что мне предстоит в будущем, что я должен пройти и как теперь пройти. Это жертва. Вы должны отдавать себя, а потом отказываться. Дети должны иметь самостоятельную жизнь. Все. То есть вы должны совершить жертву волей-неволей. Вы просто обязаны по закону жизни. Если вы к этому готовы, вы примете это спокойно, уравновешенно. Если вы не готовы, вы будете крайне несчастны. Понимаете, к этому нужно готовиться. Это образование называется. Нельзя просто намекнуть на эти вещи, и все понятно. Нет, нет, нет. Есть привязанность, поймите. Существует отождествление с гунами материальной природы. Это страшная сила. Этому нужно учиться, как жить свободно в этом мире. Не привязывать, не создавать новых привязанностей. И жить превратить в жертву, потому что вы становитесь счастливым и свободным, когда идете путем жертвы. Кто такой я? Я душа. Я прохожий в этом мире. У меня есть тело. Тело временно. Это инструмент. Для чего? Для того, чтобы поделиться со сверхдушевой. Называется служение. Есть работа, а есть служение. Работа означает работу, и жду, что должен получить зарплату, какие-то платы. Если зарплаты не будет, работать ты все равно. Называется карма, работа. Карма означает, что работают только ради результата, плодов. Это единственный стимул, который меня вдохновляет. Карьера или деньги, богатство, власть также нужна. Вот эти ценности. И пока эти ценности есть, я могу работать, я буду работать в полную силу. Но если эти ценности нет, я работать не буду. И более того, я буду сильно страдать. Что я всю жизнь вкалывал, и в конце концов, что я имею? Где мои плоды? Заметьте, что нам всегда мало плодов. Но мы слишком много работы, слишком мало получаем. Главная идея сейчас именно начать, это как можно меньше работы, как можно больше получать. Ну, то есть такая сейчас есть деятельность, вы можете манипулировать там на бирже где-то еще, таких, ничего полезного нет, но получать как можно больше. Это главная идея как бы такой жизни. А что говорит советов? Нет, не так. Ты должен без привязанности к плодам заниматься деятельностью. А какой стимул? Долг. Честь. Совесть. За обязанность. Мать — это обязанности. Отец — это обязанности. Хотите, не хотите, вы должны служить своему ребенку бескорыстно, жертвовать. А в конце еще сказать, ну теперь ты живешь как хочешь. Я все для тебя сделал. Вот к чему человек должен готовиться. Это я называется. И на этом пути, если нет сфер души, если нет этой чести и совести, этой глубины понимания себя и мира, мы не сможем совершить жертву. Мы останемся привязаны к плодам своей деятельности, будем вечно страдать, когда же горький плод кончится. И почему-то сладкий плод кончается. Мы всегда в полном беспокойстве. Душа и сверхдуша на одном дереве. Один страдает, другой наблюдает. И вдохновляет его не привязываться, не страдать. Потому что все это временно, не беспокойся. Один йог сидел на берегу Ганги. Медитация. Позу лотоса, не двигаясь. В Индии можно увидеть таких людей, очень страшные аскезы, нечеловеческие. В пик жары, а жара в Индии, это не в Алмате, не в Ташкенте даже, в пик жары они себя обкладывают кострами еще. И целый день сидят под пеклом. То есть все обливаются потом. А в холод, в зимнее время, погружаются в ледяную воду большую и там медитируют. Если вы не умеете медитировать, вы умрете. Вы получите просто тепловой или солнечный удар, вы просто умрете или в воде замерзнете. Но если вы умеете медитировать, отстраняться от тела, вы можете это все выдерживать. Один йог так сидел и медитировал на берегу Ганги. Один крестьянин ходил туда работать в поле неподалеку и видел его. И думал, боже мой, какие мучения человек испытывает. Страшно, такая жара, и он каждый день здесь под этим пеклом сидит неподвижно. Он подошел и сказал, слушай, ну ты хотя бы себе бы крышу над головой поставил бы, навес какой-то, это невозможно. Это зачем? Я спросил Лёха. Я же тут временно сижу. Это сознание. Если вы никогда не занимались йогой, подумайте, ну нет, я к такой жизни не готов. Конечно, без йоги, я понимаю, что это все будет, но не для меня, нет. И мы не для этого говорим эти вещи. Конечно, это не для нас. У нас другой путь с вами. Мы тоже будем заниматься йогой, но только по-другому. Йога означает связь, юдж, слово, юдж, связь со сверхдушой. Вот в связи со сверхдушой можете не замечать ни жара, ни холода, ни голода, ни жара. Все великие люди в той или иной степени имеют связь со сверхдушой. Леонардо да Винчи, когда пишет свою «Тайную вечерю», в течение 7 суток он не спит и не ест, не замечает. Ни сна, ни голода, ни жажды. Биографы и ученые описывают это как состояние транса, которое есть именно у великих людей. 6 Госвами Вриндавана спят 1,5-2 часа в сутки. Больше не могут, что постоянно активны. Едят в день немножко пахты, не простокваша, а сыворотка, знаете, есть такая пахта называется, самый легкий молочный этот продукт, пахта. Они едят чашку пахты раз в сутки или раз в 2 суток. И когда им говорили, так вы поешьте что-нибудь, не знаешь, так, мы поедим, да, мы едим, вчера мы ели, нет проблем, мы поедим сегодня или завтра поедим, всегда пища есть какая-то. Они просто независимы от этого. Поэтому здесь я представлю свою новую схему. Она созвучна с вчера. Но первый раз мы лучше ту же идею, что мы все описываем, как это создано лучше. Когда мы говорим об уровне, я хочу спросить, что же такое уровень? Как понимать, что уровень? Знание зависимости от пищи. То есть главное иметь пищу, значит деньги. Так, что еще? Торговля, магазины, продукты важны. Вот это самое важное в жизни. Слушайте, без пищи в жизни сложно. В общественном смысле это материально-техническая база, так скажем, вот, аномая. Обеспечение всем материальным необходимостям. Деньги есть, в магазинах все есть, на работе платят регулярно, все, я счастлив, я спокоен, аномая. Но прана-майя, она включает в себя аномаю. Почему? Потому что прана — это энергия здоровья, силы. Смотрите, как получается. Если я здоров и силен, я могу себе заработать на пищу. Отключается это. То есть есть здоровье, все, нечем беспокоиться. Все остальное могу сделать. Могу пахать землю, если я силен и здоров. Могу посадить какой-то снять урожай. Могу содержать корову или там пойти на работу, в конце концов. Пока я здоров, у меня будет и пища, и все остальное. То есть главное — здоровье. То есть, да, люди иногда доживают, да, 50-60 лет и начинает догадываться, что важнее здоровье. Оказывается, здоровье очень важно. Когда он подрывается здоровье, понимает, о, мы зависим должны от этих вещей, от здоровья. Это второй этаж, мы поднимаемся туда. На втором этаже есть преимущество первого этажа, безусловно. На третьем этаже располагается Мана майя. Ма, но, майя. Энергия ума. Манас – это ум. И его еще называют гьяна майя. Размышления. Структурированная, конструктивная размышления. Система знаний тоже гьяна называется. Это ум. Ум должен все в структуру привести, по пунктам. Тогда вы вспоминаете, легко оперируете эти информации. Мана майя. Человек, достигающий зависимости от собственного ума, включает и здоровье, и пищу. Это очень интересный момент. И крайне редко встречается в истории человечества, западного. Но это можно уже научиться абсолютно каждый человек. Это ничего такого сложного не представляет, как кажется. Есть история из Бхагавата Пураны древняя. Как один святой царь, Прохлад Махарадж, путешествует по земле, то есть это его идея, с целью. Почему монарх пускается в путешествие? Что же интересует в собственном царстве? Он ищет самого святого человека. Это очень важно знать. Сколько святых в Казахстане руководство нужно знать. И кто самый святой руководство? Это прежде всего, что нужно выяснить вообще. И самые чистые люди, вот от них все будет зависеть в обществе. Руководитель, прежде всего, должен сочетать вот этих людей в обществе и поддерживать их. А потом уже на студии вообще. И вот Прохлад Махарадж хочет выяснить, кто же наиболее свят и могущественен, кто ситха. И вот видит много отшельников в лесах, которые совершают тапасию, питаются кореньями, совершают аскезы, медитацией занимаются. Это привычное дело, многие все занимаются в Индии до сих пор. Вы видели гору в Гималаях, которая охраняется правительством, туда не может быть. Гора отдана йогам, аскетам. Там живут только аскеты. Много пещер, много ручьев, она благоприятна для медитации. Эта гора охраняется, и не может пройти туда, если вы не аскеты, не отшельник. То есть это гора отдана этим людям. То есть правительство знает это. И в конце концов он, этот проницательный святой царь, находит странного человека в лесу. Тоже одного отшельника, но он лежит. Лежит под деревом. Знаете, лежит, наслаждаясь. Аскеты, они наслаждаются. Они терпят это. Аскеза, понимаете, это труд. Как вот Будда совершал аскезу. У него вот просто было вот кожа, кости и вены просматривались. Вот такая аскеза Будды была очень сильная. И он просветление получил через аскезу. Интеллект освободил. И стал Буддой после этого. А этот был толстый, упитанный, лоснящийся. И лежал просто свободно. Так. Отдыхал, как бы, больше, чем аскезу совершал. Прохлад Махарадж подошел поближе и понял, что это не обжора, это аскет, это йог. Странная какая-то йог. И он подошел, сложил ладонь, называется святой человек. Говорит, у меня противоречие в уме. Развеял. И я вообще царь, я император. И меня интересует, я по одному виду твою вижу, что у тебя нет никаких обязанностей. Ты живешь свободно, ты освобожденная душа. Только один вопрос, почему ты такой толстый? Как тебе приходит пища, где нет работы, нет семьи, ты аскет, ты отшельник, ты живешь в лесу. Но все аскеты худые, посмотри, они такие все изможденные, а ты толстый. Он говорит, да, иногда ко мне приходит первоклассная пища, я ее съедаю, иногда приходит какая-то низшего сорта, я тоже иногда питаюсь так, но ее как всегда хватает, и я вот такой. А как тебе приходит пища? Как, что тебе за йога такая? Пища приходит сам по себе, говорит, я занимаюсь йогой питона. Питон. Питон как добывает пищу? Он работает. Видите, что питон голодный, бегал по лесу, туда-сюда поискать пищу. Пища приходит к нему сама, и нужно просто посмотреть на пищу. И она теряет волю. Идет к питону с писком. Это известно. Он просто ее заглатывает, и все. И снова лежит на одном месте. Не сходя с места, получает пищу. Говорит, я практикую йогу питона. Умонастроение. Выясняется, у человека это гипноз. Я вам сейчас скажу секрет. Это не совсем, слово гипноз не описывает это явление полностью. Обратите внимание, что такое питон? Физически. Это вот голова и анус. А между этим просто прямая кишка. Больше ничего нет. Ни рук, ни ног, никаких других, собственно, органов главных. Это просто сплошное пищеварение. Кишка просто. О чем он думает, как вы думаете? Ну о чем может быть кишка? Ну только еда, только пища. Вот весь гипноз. Это просто сосредоточенность на пище. Сейчас многие сосредоточены на деньгах, допустим, тоже йога. И таким образом деньги будут как-то к вам приходить. Начнете что-то такое делать, что деньги будут приходить. И вот кто больше сосредоточен на деньгах, тот больше получит. Скажите, жадный человек сосредоточен на деньгах, кто больше? Жадный сосредоточен или щедрый сосредоточен на деньгах? Жадный сосредоточен на получении, щедрый сосредоточен на раздаче. Не так ли? Кому больше придет?
Щедрый.
Вот видите, вы знаете ответ. Интересный момент. Это закон пищеварения. Как только вы перевариваете, у вас снова появляется голод. Но если вы не перевариваете, не выбрасываете, у вас голода не появляется, вы не можете снова быть сосредоточены на пище. Не так? Итак, когда люди имеют много денег, на чем они сосредоточены? На извращенных чувственных наслаждениях, как правило. Их дети, как правило, все наркоманы. У меня есть большой опыт в этом плане общения. Там серьезные проблемы в таких семьях, где люди сосредоточены на деньгах. Одна богатая семья пригласила меня в Астане. Как психолога я, хотя не психолог. Но хотели просто поговорить на семейные темы. Два сына, муж и жена. У всех проблемы. Богатая семья. Квартира как дворец. И все несчастны. Я прихожу, я гость. Сидит сын, отвернувшись от родителей. Все от родителей смотрят друг на друга, все напряженные. Другой сын вообще сразу, как только узнал, что я пришел, закрылся в этой комнате и не вышел вообще. То есть совершил оскорбление. И когда я стал обсуждать их темы, боже мой, будь проклято, все это богатство. Что там происходит? Люди сосредоточены только на том, чтобы что-то получить, 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 получить. Даже собственно себе. И затем, когда все есть, они начинают злоупотреблять этими вещами. Не благотворительностью заниматься, а злоупотреблять. Это наркотик, это что-то еще и так далее. Это боль родителей. Мы зарабатывали деньги, а в итоге наши дети наркоманы просто. Вот так. Они все деньги тратят на наркотики. А я хотел бизнес ставить своему сыну. А ему плевать на этот бизнес. Он хочет заниматься вообще чем-то другим, просто хочет тратить мои деньги. Вот такая ситуация. Итак, манна майя — это сосредоточенность. Если мы правильно мыслим, естественно, будет сила и здоровье. Естественно, будет пища. Значит, мышление включает в себя две предыдущие ступени. На уровне манны майи Диоген жил в бочке, известно, мыслитель. Как-то он прожил, он не был худых тоже. Я могу приводить другие еще примеры, как, но их не так много, собственно, в истории. Людей на уровне манны майи — это великие мыслители. Глубина мышления. Сократ, например, это очень яркая единица в западном мире. Но это самая яркая, пожалуй. Короткие изречения и большая глубина. Как сказал Сократ, любить — не недуг, недуг не любить. Вот два слова. Можете думать долго очень об этом. Это манна майя. Эзоп, один из мыслителей. Может быть, вы знаете из истории, что Эзоп был рабом. Ксанфа. И когда он послал его на рынок за овощами, за продуктами, Эзоп не брал деньги с собой чаще всего. Не нужно было. Люди, зная Эзопа, на рынке торговцы приглашали его к своей лавке. Иди сюда, Эзоп, иди ко мне, иди ко мне. Расскажи какую-нибудь притчу, басню. И он, глядя на человека, говорил полезную для него басню, нужную басню. Это манна майя. И тогда человек говорит, бери что больше. Все просто. Обмен, любовный обмен начинается. То есть вы уже не зависите от денег и не зависите даже от состояния тела. То есть вы счастливы, вы здоровы, потому что вы хорошо можете общаться, понимать других людей, если вы глубоко мыслите. Теперь вопрос. А что нужно, чтобы глубоко мыслить и понимать людей? Нужна только одна способность. Уметь слушать. И вы поднимаетесь на более высокий уровень. Это называется вигьяна майя. Если мы правильно развиваем мышление, общаясь с мыслителями, такого же уровня. Мы чувствуем не только чувствуем сердце, вдохновение, и начинаем действовать. Я хочу это делать. Все, я хочу. Например, я когда-то в школе хотел выбрать какой-то вид спорта, чтобы заниматься спортом. У нас там был дворец культуры. Я пошел, увидел борьба там где-то идет в каком-то зале, борцы там такие. На моих глазах он берет и вот так вот раз и головой в этот пол, в этот мат. То есть он хрустит, но я оттуда никак бы. Для меня никак. Грубенький сил. Сила такая, грубенькая. Какая-то у меня была опасность, чувство опасности. Пошел дальше. Там штанга. Там рвутся эти связки, знаете, грипки, там жилы, там что-то такое. Фу, нет, кошмар какой-то. И так вот я ходил и думал, чем же мне заняться, что же мне выбрать? Я смотрю, там какие-то люди, знаете, как пушинки там, этих снарядов. На перекладине, на брусьях, там, акробатика, летают, переворачиваются, так все красиво. Думаю, о, вот это я хочу. То есть уже идти находите себя. Наблюдаете, слушайте, находите себя. Это разум, это вигьяна майя. То есть мы сможем понять свою природу, только слушая. Если просто понять, кто же я, ничего не получится. Нужно слушать. Например, в одном мудреца, священника, мышка попросила защиты. Ну, такая маленькая, симпатичная мышка мы дали. Совсем ребенок, девочка еще. Говорит, ну вот опасно, там тигры, там всякие змеи, кто проводит, кто еще дикие собаки, ну вообще ужас какой мне жизни. Защити мою жизнь, я прошу тебя, прибежище, мой дорогой мудрец. Он говорит, хорошо, станешь моей дочерью. И своей мистической силой превратил ее в ребенка. И стал воспитывать. Росла эта девочка под защитой мудреца. И в конце концов достигла брачного возраста. Этот мудрец все очень могущество, он связь там с какими-то богами имеет. Он говорит, ну я тебе сейчас должен выдать замуж. Ну, в соответствии с положением, и позвал Бога Солнца. И вас вам зимит, вот, невеста у меня для тебя есть, возьми ее в жены. Он говорит, ну, я не хочу. Если она хочет, спроси ее. Ну, посмотри на нее, посмотри, как он тебе нравится. Ой, какой жаркий, какой яркий, ничего не видно вообще, никак я с ним вообще общаться. Нет, не мое. Ну, она даже самое лучшее тебе предложил, ты не хочешь. Ну ладно, ну тогда Бога ветра, иди, Бог ветра сюда. Вот тебе невеста, женись. Ну я не против, но она захочет, спроси ее. Ну какой-то непостоянный, ветреный, не нравится. Он то туда думает, то сюда думает. Ну, я не могу понять, что он хочет вообще. И так он перечислял всех великих людей, но она ни за кого не хотела выйти замуж. Нет, нет, нет. Что же делать? Он лица голова заболела. Пора замуж отдавать. И тут мышь пробегала. О! И она увидела, какой хорошенький, какой серенький, боже, какие глазки. Я вот хочу за него замуж. А, так ты же мышка, я забыла. Конечно, тебе нужна мышь. Вигьяна майя, то есть мы должны слушать, общаться. Для того, чтобы понимать. Но слушать с доверием. Переживать жизнь. И так мы постепенно находим себя, слушая. Но слушать нужно из верного источника. Например, некоторые люди говорят, переживая, больше секса, больше секса, больше секса. Знаете, что была такая реклама в 70-х годах, вы верите? Она стала популярна после одной проповедницы секса. Я не буду называть ее имя, не помню, потому что... Она все 70 лет демонстрировала свою фигуру и свои сексуальные способности. Она собирала тысячные залы в Америке и проповедовала, исповедовала как можно больше секса. В этом смысл жизни вообще наслаждения. Она подняла сексуальную революцию, одна эта женщина. Но это слушать не нужно. Это неверный источник. Вы не будете счастливы. Даже Аурабинда столкнулся с этой проблемой. У него было видение в конце жизни. Знаете, он посвящал в саньяси мужчин и женщин, они занимались разными свободными отношениями, считали себя освобожденными. Но в конце жизни было видение, которое его ошеломило. Он был просто в шоке, сорвался и мужчина, говорит, я видел весь мир погибает в гербесе и спиде вообще. Прекратите этот незаконный связ. Остановите это все. Это написано в Ведах. Остановите незаконный секс. Защитите людей от незаконного секса. Это главное условие. Это нужно слушать. Куда направить свою энергию? Сексуальная энергия уже есть, куда ее направить? На противоположный пол? Вы не правы. Это лишь часть сексуальной энергии. Часть. Главным образом на творчество, на философский поиск абсолютной истины. Это та же самая энергия на более высоких уровнях работающая. Это называется вигьяна майя. Слушать вот с этого уровня, четвертого уровня. Он включает в себя здоровый ум, здоровое тело и пищу, обеспечение. То есть вигьяна майя вы найдете таких людей редко. Они делают то, что говорят мудрецы. Например, для того, чтобы медитировать, нужно рано встать утром. Это нужно сделать. Это называется вигьяна майя. И вот это представляет революцию в обществе. Если вы исповедуете какую-то религию на уровне, вы на этих трех уровнях, это будет как очередная концепция развлечения и разнообразия мира. Ну вот такая есть концепция веры, такая концепция веры. Хорошо, эти три вещи никого не беспокоят. Пока не начнете практиковать. Я расскажу из истории ислама. Когда Мухаммед стал говорить о едином Боге, это никого не смутило. Если люди знали об этом. Хотя у них было в Каабе более 300, около 300 богов. Бог пустыни, бог воды, бог каравана, бог разные боги. Но был тот черный камень, который был, представлял единого Бога, священный камень. И Мухаммед сказал, Бог только один. Ну хорошо, у нас есть такой Бог, в Каабе тоже. Нет проблем, никакой революции не было. Это сначала никого не смутило. Но затем он сделал практический вывод. Вигьянова, что это означает? Если Бог один, это означает, что мужчина и женщина равны. Что рабов и господ не существует. Это нужно все устранить. И вот это и повлекло революцию в обществе. Вот почему войны начались. То есть вигьяна — это революционный. То есть вы начинаете это делать. Не просто концепцию излагать очередную, а действовать. Вот это переворот в жизни. Если вы хотите именно усовершенствовать свою жизнь, нужно что-то именно делать. Мы упоминали гуна-карму. Гуна — качество, как помните. И она определяет карму. В соответствии с вашим качеством вы совершаете определенную деятельность. Но, совершая деятельность, вы формируете гуну, меняете. Меняя деятельность, меняете гуну. Они взаимосвязаны. Как измениться, смотрите внимательно. Мы говорим, воспитание, образование. Зачем? Чтобы измениться к лучшему. Ребенок сует палец в нос. Естественно. Для него это очень интересно. Попробуйте, очень интересно. Там скользко, там, ну, палец пролазит, чем дальше. Ребенку просто это медитация. Если скажете, нельзя, он расстроится. Ну почему нельзя? Он так интересно. И там тоже доставать что-то можно. Даже пробовать на вкус. Дети это все делают. Помните, вы это делали в детстве? И что получали, вам запрещали взрослые, иногда били по рукам, чтобы выработать рефлекс страха. Но когда вы усвоили это, вы сейчас спокойно сидите, не суете пальцы в нос, не страдаете. Видите, все, гуна изменилась. При помощи действия, вы сделали другое действие, гуна изменилась. Значит, при помощи правильного действия, вигьяна, вы можете изменить ваши качества постепенно. И они станут вашей природой, новой гуной. Например, вы берете красный цвет и желтый цвет, два качества, смешиваете, получается новое качество, оранжевый цвет. То есть гуны можно менять. То есть если я плохой человек, я могу измениться. Если я хороший человек, я тоже могу измениться. Из истории Леонардо да Винчи, он когда писал «Тайну вечерю», он сказал прототип. Солнечным светом рано утром. Это прана есть здоровье. Пища, которая растет на земле, должна получать прану. Когда одного святого спросили, какой сорт манго предпочитаете? Здесь на Маврике 70 сортов манго вообще. Что вы хотите? Какой манго принесли? Говорит, любой манго хорош, но только с восточной стороны рвите его. Там, где сходит солнце. Там прана, там особый фрукт с той стороны. Значит, лунный свет дает сок овощам. И утренняя прана ущипает для всех растений. И те, кто просыпается, в это время получают жизненную силу. Те, кто спит, не получают ничего. Они находятся в нечистоте в это время. Ранний утренний сок нечистый. То есть это ослабляет вашу иммунную систему и здоровье, если вы просыпаете ранние утренние часы. Если вы хотите укрепить свою здоровую иммунную систему, поднимайтесь рано утром, и уже через полгода вы почувствуете, у вас будет больше сил намного и энтузиазма. До восхода солнца за 40 минут. Ну, поскольку здесь вот пояса другие, не ведические, то мы обычно где-то с 4 до 5 встаем утра. Примерно в это время нужно подниматься. Ложиться в 10-11 часов, не позже. Потому что именно вот с 9 до 12 самый лучший сон, самый чистый сон. Отдых. Сон там не нужен, отдых нужен. Если вы долго спите, вы будете уставать. Нужно отдохнуть. Отдохнуть нужно с 9 до 12, это самый глубокий сон, важный для здоровья. Если вы отрегулируете сон, говорится в гите, и еду, вы не почувствуете страдания, занимаясь йогой. Вы просто забудете о страданиях. Будьте здоровы, энергичны. Даже если какие-то недостатки физические, будьте хорошо.
А сколько часов достаточно?
Для тех, кто занимается йогой, 6 часов достаточно. 6-7 часов достаточно. Кто-то может меньше.
А кто не занимается?
Кто не занимается йогой, я думаю, что 7 часов минимум. 7-8 часов. Если человек болен, иногда до 9 часов он может спать, если он не очень здоров. Конечно, там есть. Ну а для здорового человека 6 часов достаточно, если заниматься йогой. Итак, вигьянама – это практика. Что вы едите, как вы спите, с кем общаетесь, как работаете. Это все вигьянама. Это позволяет нам воздушно мыслить. И пятый уровень, окончательный в этой схеме, Ананда Майя. Помните, вчера мы говорили, Сачит Ананда. Снова это слово Ананда. Энергия счастья. Все это энергия, видите, энергия пищи, энергия ума. Энергия, то есть жизненная сила, энергия ума, энергия разума, деятельности. Согласны ли вы, что работаете долго, исполняете каждый день, у вас будет энергия, прибавляться энтузиазма, продолжать это делать, сила внутренняя появится. Это также энергия. И энергия счастья, которая включает в себя все остальное. Если вы счастливы, вам легко действовать правильно, мыслить, у вас прекрасная жизненная сила, естественно, у вас прекрасная пища. Если вы счастливы, у вас лучшая пища будет. Пища, соприкасаясь с человеком, трансформируется. Никогда не получайте пищу от гневного человека, раздраженного, который вас не любит, пищу от таких людей. Никогда не принимайте. Пища передает это настроение, особенно когда они готовят эту пищу, потом вам предлагают. Никогда не питайтесь в общепитии или в таких ресторанах, где люди просто за деньги кормят, как собак людей. Пища освящена в атмосфере семьи и правильных отношений. И тогда эта пища переносит счастье, усиливает. Аккумулирует и усиливает счастье. То есть есть процесс трансформации материального существования, которое полно недостатков, в духовное существование, в блаженство, в счастье, путем любовного обмена. Пища для любовного обмена предназначена. Не чтобы просто пожирать ее, а чтобы угощать, угощаться, принимать, получать, дарить. Пища – это обмен любовью. В семье – это самый центральный момент. Счастье. Если пища чиста, освящена, она становится проводником счастья. Также слова сюда относятся, это другая пища эмоциональная, слова вообще становятся ёмкими, энергичными, глубокими. Мы счастливы общаться, всего лишь несколько минут бывает достаточно. Я приведу пример. Бывает так, что в семье мы раздражены, близкие люди. Ссоримся часто, почти каждый день. Поскольку у нас такой накал, накопленный потенциал негативный, взрыв просто происходит. ненависть. Все все равно вспоминается, просто разрушается, тракт может быть. Несчастье какое-то. То есть маленький нюанс, все рушится. Теперь обратный пример. Вы по чуть-чуть вкладываете хорошие вещи друг друга, хорошие слова, глубокие, полезные, уважение, другие моменты. Потенциал накапливается, верно? И когда он накопился сверх меры уже, то проходит время, просто улыбаетесь, и оф, вот так сейчас. Вот и все. Много не нужно. Это просто ежедневная пища, много не нужно, передать не нужно. Но это нужно просто регулярно делать. Сначала нужно делать, как правило, это писание Вегьяна. Просто так нужно. Нужно быть вежливым, нужно быть добрым. Давай попытаемся вот медитацию, вот из книги, если мысли, что-то делать. Меняем все это. И постепенно, постепенно, постепенно вы чувствуете, как хорошо общаться на этом уровне. Где никто о себе ничего не говорит вообще. На последнем месте я становится. Но пока мы говорим только о себе, вот это вызывает все проблемы. Я думаю так, а я думаю так. Я хочу, да, я хочу. Вот это и есть проблема. Поэтому здесь Анандама — это принцип служения. Причина этого блаженства — служение. Однако служить брат, прислуживаться — тошно, правда же? И позволяйте себя эксплуатировать. Если вы кому-то служите, не передавая знания, он будет эксплуатировать вас. Паразитировать вас. Так же, как детям, если вы служите, не образовывая их, не воспитывая их, они будут паразитировать вас. В это время должны их обучать в школе, обучать дома, воспитывать их характер и прочее, прочее. Вот тогда служение имеет смысл, и это увеличивает счастье, потому что дает развитие. То есть счастье не должно быть в невежестве, в знании, в развитии знаний. Счастье в невежестве — это сентиментальное счастье. Ребенок что-то к маме говорит: мама, пожалуйста, я хочу поиграть во дворе там за сараями, дай мне канистру бензина испечки, пожалуйста. Я пойду поиграю в эти страны недалеко. Канистру бензина и спички для них достаточно. Друг, я так люблю, бери две канистры бензина, и вот тебе еще спички, зажигалку, еще порох один там, интересно. Вот это сентиментальный год, называется. Я помню, когда мне исполнилось 16 лет, ну то есть паспорт выдается, это как особый такой вот момент в жизни. Бабушка мне впервые налила сама водки. Вот так она решила отправить мне 16 лет. Показать, что я уже новый мужчина. Это сентиментальная любовь. Этого делать не нужно. Нет, мать любит ребенка, поэтому скажет, она же разумна, любовь-то ее в знании. Нет, нет никакого канистребизина, никаких спичек, дорогой мой. И сейчас что получится, такие мысли вообще. Если вот еще раз хоть так подумаешь, ты будешь наказываться. И он может вот упасть на пол, ты меня не любишь, да, почему не даешь, что ногами бить, она говорит, нет, ну что, садистка, она разумна. Любовь должна быть разумна. Поэтому, когда мы говорим о любви, это брак, это тоже разум. Брак — это постоянство, это функция разума. Или функция вегьянного. А теперь ты постоянно будешь служить этой своей жене, а жена будет постоянно служить своему мужу всю жизнь. Любишь эту работу, вот эту профессию, хорошо учись, ты будешь теперь работать всю жизнь. А это нелегко. Любишь эту девушку, женись, и всю жизнь будешь защищать и заботиться о ней, и своих детей. Вот это уже вегьяна, это разум. То есть пока мы действуем правильно, мы защищены от всех этих проблем, если мы действуем правильно. Бывает так, что мою честность не принимает коллектив, мою принципиальность не принимает коллектив, потому что жизнь ошибается, рушит старые жизни. Будет формироваться новый круг общения, не беспокойтесь об этом никогда. Видите, говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто говорит добро. И вот теперь нужно просто выяснить при помощи знания, что же такое добро и что же такое зло. Кто даст определение? Это вечный спор среди философов и ученых. Но ведом дается ясный, четкий ответ. Зло — это невежество, а добро — это зло. Из чего начинается знание? Кто я? Что такое сфера душа? Что такое деятельность? Что такое время? И что такое гуны? Если вы все это знаете, это добро. Ваша жизнь будет успешна. Вы будете здоровы на всех уровнях. Итак, сейчас нам необходима умственная нагрузка. Семинар тоже дает какую-то умственную нагрузку. Нужно мыслить, записывать, переосмысливать, соглашаться, не соглашаться, искать, проверять. То есть сейчас идет работа. Потом нужно будет изучить книгу. Бхагавад-гиту теперь истинно изучите. Если будете каждый день читать Бхагавад-гиту, вы освободитесь от всех депрессий. Все, это лекарство. Никаких не нужно лекарств других. Просто читайте Бхагавад-гиту с верой и все. Эти пять истин вы должны всегда помнить. Каждый день нужно прочитать хотя бы одну шлоку. Хотя бы что-то оттуда вспомнить. Эту книгу читал Ганди, Эмерсон, Толстой, то есть Эйнштейн. Эта книга, книг называется, «Песня Бога», и там описываются все эти пять истин, необходимые для того, чтобы человек был здоров, счастлив. И указывает путь Вигьяна, что сделать правильно, что неправильно. Правильное действие порождает счастье, неправильно порождает страдания. Так в Упанишадах описывается истина. Что невежество сопровождается страданием, а знание сопровождается освобождением от страданий. Так мы распознаем, где невежество, а где знание. Что по-другому будет трудно распознать. Знаете почему? Потому что есть лозунги. Есть слова, за которыми прячется невежество. С нами Бог, кто-то возносил, помните? Адольф Гитлер. Он тоже белобожий. Но это невежество. Как распознать? А сколько страданий было? Сколько насилия было? Какие ужасы были в войне? Так мы распознаем. Но это зло, это невежество. Там нет Бога. И надо говорить, что Бог — это любовь. Бог — это свет, прояснение. В Гите говорится, что знание приходит не при помощи усилий, а при помощи очищения. Знание приходит подобно тому, как встает солнце. Вы просто все видите. Солнце заряет, вы просто видите. Это способность видеть чистым взором, чистыми глазами. И тут есть притча о мухе и пчеле. Муха видит, пчела тоже видит. Муха вылетает и что-то видит. Помойку, грязь какую-то видит. Ничего другого не видит. И вся потом грязная, снова говорю, противная. Пчела тоже вылетает по тому же маршруту. Но грязь абсолютно не видит. Она видит цветы, нектар. Вся сладкая, вся пушистая, приятная. Это вопрос, как мы будем видеть. Вопрос нашего видения. На что отрегулировано как бы наше зрение? Волна. То мы и ловим. Такая практика. Итак, анандама — это все, что требуется человеку. Просто быть счастливым. Все остальное придет. Как бы Иисус Христос, Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, одно только нужно. Нужно просто быть счастливым. И счастье должно быть из безграничного источника. То есть иметь божественное происхождение. Я все вспоминаю 12 стульев, где Остап Бендер спрашивает этого карманника. Ну, помните, нет? Шура Балагана, да, он спрашивает. Ну, когда он уже миллион получил, помните, он уже как-то добился своего. В чемодане миллион рублей. Ну, и он встретил своего друга карманника, этого доброго такого, простого, Шура Балаганова. Скажи, ну, сколько тебе Шура для Балаганов нужно для счастья? Посчитай. Я тебе прямо сейчас выдам. Прямо сейчас. Серьезно, я могу посчитать. Он говорит, 333 рубля, помните, с копейки? Ну, точно посчитал, сколько для полного счастья. Интересно, что когда он получил эту сумму, это очень хороший сюжет, они вошли в трамвай общественный, и там Шура Балаганов кого-то из кармана стал тащить, по привычке просто. Потому что его Вигьяна была другой. Он думал о счастье, при этом он делал другие вещи, прям противоположные вещи. В этом наша проблема. Мы все думаем о счастье, но ничего для этого мы не делаем практически. Кроме как устроиться на работу, выйти замуж второй раз, более удачно, или жениться на ком-то еще, или кого-то еще влюбиться, или роман завести, или что-то, но в таком духе будем искать сейчас. Это счастье никогда, никому, не принесет. Анандамая — это божественное счастье, имеет божественное происхождение. Это качество души. В материи счастья не бывает, пока она не духотворится. Поэтому наша задача — одухотворять этот материальный мир. Любовью, отношениями и так далее. А все остальное просто приходит как способ обмена этой любовью. И мысли, и пища, и здоровье. То есть это дается не для того, чтобы держать при себе, а для обмена. И тогда она думает. Счастье. Счастье – это взаимоотношение. Итак, у нас уже время почти 8:30. Мы оставим это время на вопросы. Это была тема интересная? Важная. Давайте обсудим.
Когда вы называете практические вещи для достижения?
Это самый тонкий момент в нашем семинаре будет. Об этом наиболее серьезный, обдумываемый этот момент, потому что здесь много предрассудков может быть. Потому что иногда люди думают, что какая-то религиозная практика. Ни в коем случае мы не хотим вам какую-то новую религию представить очередную. Мы хотим сделать так, чтобы вы смогли установить связь с Богом в сердце. Конфессию выбирайте любую, это не имеет значения, где вы не относитесь к этому семинару. Не то, что должны быть какими-то вероотступниками или прочим, мы говорим просто о знании. И тут, конечно, есть практика, существует практика. Ее можно применить к любой конфессии, если вы себя считаете какой-то конфессией, то применять ее в той сфере. Но принцип неизменен. Об этом будем говорить на четвертой лекции. Обсудим все практические подробности. Картина нравится вам здесь?
Да.
Вот это и есть та самая энергия?
Творчество.
Это та сексуальная энергия. Но на самом деле сексуальная энергия изначально духовна. Она духовна, как и все энергии изначально. Но здесь соприкосновение как бы с материальными гунами, она превращается в похоть, о которой вы говорите. Как вода изначально чиста, но падая с дождем, она соприкасается с пылью и становится как бы грязной. И наша задача — отделить грязь от чистой воды. Вот и все. Похоть от любви. Любовь — это тоже сексуальная энергия. Но это относится к душе, к интеллекту, к очень высоким энергиям должна относиться. К высшим как бы, чакрам, так скажем. Вот там должна работать большая часть. А в нижней чакре — по необходимости. Как Гити говорит, черепаха использует конечности только тогда, когда они необходимы. Когда нет необходимости, она их прячет. Итак, люди вступают в сексуальную связь без всякой необходимости сейчас. Вот это проблема. Есть необходимость, нет, они совокупляются. Просто чтобы почувствовать какое-то наслаждение. Это повод. И если мы научимся использовать энергию выше, не будет такой потребности. Совокупляться по поводу без повода. На каждом шагу.
То есть энергия любви это тоже сексуально?
Да, конечно. Но она чистая. Секс имеет чистую природу духовную. Чтобы достичь этого понимания, здесь вот этот грубый секс будет уже под контролем высшей энергии, то есть высшей деятельности. Если мы займем себя на более высоком уровне, нас не будут одолевать какие-то проблемы живого. Сейчас идет семинар, 2 часа. У кого-то есть проблемы? Ну видите, потому что сейчас мы заняты на другом уровне. Но это тоже время, если провести в каком-нибудь ночном клубе, вы увидите. Появляются каждую секунду все эти желания, пробуждаются, поддерживаются.
А вот получается, Вигьяна Майя — это основной момент, ну как такой переходный, да, как граница. Ну и у каждого из нас, ну, в всяком случае у меня однозначно с детства какие-то привычки, какой-то вот уже застолбившийся даже вот, ну, в теле какие-то вот фиксированные моменты. И вот, скажем, я понимаю, например, что там, ну, надо вставать, например, пораньше, да? Но вот мне это крайне сложно сделать. Ну, то есть вот тело мое, оно как бы, ну, вот я умом понимаю, я совершенно согласна с этим, да, там, могу быть приверженником, кому-то даже рассказываю. Но вот тело, вот оно...
Согласен.
И вот как-то вот себя пересилить.
Хорошо, хорошо. То есть мы знаем, что нужно рано подниматься, допустим. Ну, то есть действовать на другом уровне. Но мы уже как бы запрограммированы долгие годы, воспитанием, жить по-другому. Возникает противоречие. То есть трудно все это делать. Или, скажем, не курить. Нельзя курить.
И многие другие, да, примеры.
То же самое, трудно это делать. Поэтому смотрите, перед Вигьяна Майя, что располагается? Манна Майя, получите знания. Знание смысла жизни, вы очень легко все это измерить. В сердце.
То есть это объем знаний есть. То есть я понимаю, я соглашаюсь.
Но теперь нужно эти знания в сердце. То есть не академическое. образовательной семье, потому что источник знания какая-то личность. Например, у меня есть духовный учитель. И вот я это могу в сердце принять, всем знания, потому что это личность. Это и есть, и сердце в сердце называется, от личности к личности. Отец учит сына, это ценно.
То есть как бы не поверить, а уверовать.
Получить из сердца в сердце, вот что важно. Сокровенные вещи вы должны услышать сердцем от кого? Тот, кто имеет. Тогда это несложно. Легионама — это следующий этап, с него не начинаете. Сначала нужно получить в сердце знание. Например, если вы любите человека, вы начинаете ему служить, и делать все для него легко. И рано подниметесь, и так же. То есть у вас ребенок вообще будет сутками не спать. Потому что там есть связь внутренняя, и она вас стимулирует. Все, есть сила, оказывается. Если нет такой любви, то я трудно все делать.
Опять же, любовь.
Отношения, мы говорим отношения, отношения, мы строим отношения. Мы учимся, да.
Бог — это личность, энергия, я
бы сказала. И все вместе взято. И в конечном итоге это живое существо личности. Это живое существо. Бог. Это есть источник жизни. Жизнь происходит из жизни, говорится. Мы живы, потому что Он живой.
А по образу и подобию?
Да.
Руки, ноги?
Да. Но не такие, как у нас. Там нет костей. Нет кровеносной системы, описывается. Прямо самхите. Тело духовно полностью. Наше тело отличается от души.
сейчас святых людей меньше, чем раньше?
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Когда мы жили в советском обществе, то поговорка гласила, святых людей не бывает. То есть мы не видели таких примеров. Более того, в то время атеистичные ученые, они доказали, что Иисуса не было вовсе, не существовало. Это мифический образ. Даже Ницше говорил об этом. Он интересную вещь сказал Ницше, чем перевернул как бы всю мысль того времени. Потому что тогда атеистическая наука взяла верх в философии. Но Ницше сказал, я допускаю эту мысль, что такой человек, как Иисус, существовал. Но я его таких людей никогда не видел. Но я допускаю эту мысль. И он назвал это Иисуса сверхчеловеком. И вот этот термин позволил людям, атеистам, усваивать эту идею. И Гитлер взял эту идею у Ницше. Почему Ницше был запрещен в Советском Союзе? Там была идея, зародилась сверхчеловека, от образа Иисуса Христа он исходил на самом деле. И Гитлер это понял чисто как бы физически, материальным образом. Как национальный атрибут сверхчеловека, это кто? Ариец. Ариец это термин ведически известный. Он его перевел на биологическую платформу, и, то есть все германцы, он назвал арийцами. Но ариец означает совсем другое. Ариец это тот, кто отличает материю и дух. Это не национальность, не биологическое происхождение, это сознание арийца. Высший класс людей это тот, кто различает материю и дух. Это называется арий. Любой человек может стать арием. Казах, русский, индус, американец — это арии, те, кто понимает отличие материи и духа. Но Гитлер принес это на физическую платформу, и это принесло много зла. Национализм, нацизм, фашизм — крайняя степень нацизма. И так вот Ницше, представьте, такую идею бросил. Поэтому в Советском Союзе мы говорили, никакого Ницше, Иисус Христа не существовало. Это порождает фашистские идеи, нацистские идеи.
И свастика уже.
И свастика. Да. Свастика это знак солнца, но Гитлер его взял как знак силы, могущества. И мы до сих пор содрогаемся при этом знаке. Поэтому мы должны понять это духовным образом, нематериальным образом. Веды нельзя изучать людям невежественным, без руководства нужен духовный учитель. Если вы изучите закон кармы без духовного учителя, вы станете жестокими. На что тут сострадать? Это его карма. Он сам виноват все. И так же. Нужен духовный учитель, чтобы правильно понять эти законы. Чтобы мы это могли понять с любовью, с уважением и состраданием, и служением еще раз. Без духовного учителя невозможно усвоить эти истины. Пока есть ложное эго, мы не сможем правильно понять то, что написано в этом. Вы правы, это демоничные качества. То, что вы сказали об этих людях, это демоничные существа. В гурукулах для мальчиков в школах, когда двое дерутся, постоянно ссорятся мальчишек, то есть прием воспитательный, древний. Делают так, одного и другого зовут вместе, преподаватель старший, и приказывают тому и другому браться за уши друг друга. И по команде тянуть их за уши друг друга. И поскольку они дерутся и не любят друг друга, они сначала начинают сильно тянуть, то есть. Но постепенно доходит и тому и другому, что чем сильнее тяну я, тем больнее мне. Я отпускаю эту уши и все. То есть сознание меняется после нескольких таких уроков. И они перестают больше конфликтовать, ссориться. И вот есть один демон и другой демон. Что делает материальная природа? Хорошо, берите за уши и тяните. Война начинается. В конце концов, нет, лучше никогда лучше. Лучше жить в мире. Это действует материальная природа. Кто знает причину войны коренную? Только не выйти опалитесь, пожалуйста.
Живущее мясо.
Мясо. Пока идут нет мяса, войны будут прекращаться. Особенно бойни животных. Вы знаете, да? Война – это бойня человеческая. Потому что существует бойня для животных. И с течением времени карма накапливается, через деление пищу. Пищу смерти. Смерти сознания. Человеку плохо, нужно помочь. А почему мы не думаем, а другие живые существа? Если вы видите душу, растение такого, то уж в человеке вы увидите больше прикольной души. Но если вы не видите в животных душу, вы в человеке забудете про душу. Самая убойная и самая тяжелая стрессовая пища. Вы никогда не сможете успокоить ум, пока едите мясо. Ну, можно отупеть, не путайте тупость с успокоением, умиротворением. То есть это разные гуны совсем. И если человек ест мясо регулярно, какой следующий шаг? Ему необходимо пить вино или что-то спиртное, потому что, чтобы переварить мясо, необходим жидкий огонь, потому что мы не можем столько мяса переварить. Наш кишечник и желудок для этого не приспособлены к такой пище постоянно. Тогда необходимо какие-то интоксикации принимать, чтобы усилить пищеварение, огня добавить. Я на мясо поливаю спиртом, если они поджигают, с огнем подожди. Вот так для аппетита. Это то, что можно переварить. Самая страшная казнь была очень кислана. Людей кормили только мясом каждый день. И они загнивали заживо. Все. Самая мучительная смерть была. Мясо – это труп черепа. Не просто труп, а зверски забитого живого существа.
А у мусульман жертвоприношение?
Это другое. Жертвоприношение нормально. Но если они квалифицированы? Я могу сейчас сказать смело, что сейчас таких квалифицированных священников нет, чтобы мы могли есть мясо такое. Нет, они просто их режут, чтобы поесть.
Молитву читают.
Не квалифицированы. Недостаточно. Знаете, что такое жертвоприношение? Когда-то в древности священники могли принести животное в жертву, а затем омолодить его, оживить. Оттуда исходит пословица древних времен. Не убиваясь, ты не можешь дать новую жизнь. Потому что это были такие могучные брахманы, которые могли закладывать корову уже до предложения, потом омолодить ее и вернуть к жизни. Вот тогда, как Иисус пил вино. Но он обращал вино из воды превращал. Если вы можете из воды делать вино, пейте, сколько хотите. Если вы можете настоящее жертвоприношение делать, можете есть мясо. Но у вас не будет пристрастия к вкусовым бугоркам. Почему Будда запретил отверг все веды в свое время? Это было необходимо, что люди злоупотребляли жертвоприношение. Это было уже много тысяч лет назад, когда утратили квалификацию жертвоприношения. Осталась лишь внешняя традиция. Я вам сказал, нет, ахимса, не убей, никакого насилия. А как же тогда веды? А веды не настоящие, ведь неистинного Бога нет. Некому же это решение делать. Есть нирвана, он сказал, пустота. И главное — освободиться от кармы. Если ты убиваешь этого козла в этой жизни, этот козел убьет тебя в следующей. Мансо значит мясо, я ты. Сегодня ты вкусный, я тебя съем, завтра ты не будешь. Как говорится, что он держит, что ты мансо, мансо, значит мясо.
А в растении разве есть душа?
В растении, несомненно, есть душа. Есть форма жизни, предназначенная для человека из благости. Например, вы едите фрукты, семечки вы приводите, вообще не напомню себе. Но когда вы берете зерно, понятно, что вы берете живое существо, и тогда пища должна быть освящена. Если даже вегетарианской пищей питаетесь, не освящая ее, она тоже греховна, говорится. Но менее, конечно, греховна.
Каким образом освящение должно быть?
Предлагается Богу любая пища. Я на четвертой лекции буду говорить о практике, хорошо? Как я уже предупредил заранее, я скажу именно о своей ведической практике, которую в течение 30 лет вы будете сами применять, как вы желаете. Хорошо. Так, все вопросы у нас? Да,
вопрос по страсти. Мы должны контролировать свои чувства, совершать аскезы, мы не должны расслабляться в этом мире. Пожалуйста, проясните.
Еще раз, мы должны совершать
аскезы, должны контролировать свои чувства, мы не должны расслабляться в этом мире.
Расслабляться?
Да.
В смысле, отдыхать и отдыхать должны. Отдыхать должны, но в благости. Отдых не означает, что мы должны пойти в какой-то фирменный бар или ночной клуб, или общаться с нечистыми людьми. Отдых означает общаться с близкими, дорогими личностями. Это не следующее. Это не оскверняет. Общение с женщиной мужчину оскверняет. Общение с женой нет. Не оскверняет. Также женщина, общаясь с мужем, возвышается, общаясь просто с мужчинами, оскверняется. Отдых означает общаться с близкими людьми. Также могут быть гости. В присутствии жены мужчина может общаться с другими женщинами. Очень хорошо. Не развивание нужной привязанности. Необходима жена, необходим муж. Редкие люди могут обойтись без этого, но это исключение. Это было бы легче всего для человека. Но это трудно. Яйцы могут принять это лечение сразу же, не иметь никаких проблем. Никаких вообще. Самый короткий путь. Анальный блаженство. Но обычно мы выбираем путь через брак, через исполнение обязанностей для вашей спасения. Поэтому отец, мать, все эти вот обязанности, это нужно изучить. Необходимость. Отдых также имеет свое время. Нужное время.
Вот как бы как-то так сложновато немножко, да, как бы сразу все это, ну, как бы это, вот первые три уровня понятны, а вот второй и пятый, допустим, вот мы как бы, ну как бы смысл, да, такой, как бы стремиться к пятому уровню, и чтобы зачем, чтобы это на пятом уровне, как бы, мы живем без страданий?
Так, хороший вопрос. Ну, верно, да. То есть вы не замечаете страдания, прежде всего. Но поскольку это очень высокий уровень, то уже, скажем, начиная с третьего уровня, не так легко понять тему, не говоря уже об этих уровнях, то какой практический выход из этого всего? Мы можем понять, что это невозможно для нас. На самом деле это легко. То есть нужно уметь общаться с этим уровнем. То есть я не нахожусь на этом уровне, но я общаюсь с этим уровнем. Представьте, сейчас на крыше шум какой-то, а я нахожусь на первом этаже здания. Я не знаю, что там происходит. Но я могу спросить, что там на крыше, есть там кто-нибудь? Там кто-то есть? Есть. Что там? Тот скажет. Все, я получаю знание. Вот о чем сейчас речь идет. То есть найти общение с этого уровня. И вы постепенно поднимаетесь на этом уровне, благодаря общению. Так мы делаем. Если, скажем, я слаб в математике, всегда в школе, для меня это большая проблема. Но я пользовался чужими мозгами просто. Я подсматривал, спрашивал, все нормально, какие-то сроки получал. То есть мы можем заимствовать это. Нет огня. Что? Вы должны найти у кого-то огонь. Вы получаете огонь. Нет счастья, но вы ищете счастливого человека и получаете от него это. То есть это просто. А если нет, то вообще невозможно, тогда вы для сами не будете. То есть общение определяет это. Общаясь регулярно с людьми вот такого вот более высокого, чем я сам, я начинаю продвигаться на этот уровень. То есть я должен всегда общаться с теми, кто выше меня, кто чище меня, кто более могущественный, чем я. И так я продвигаюсь. То есть есть общение со старшими, с равными и младшими. Вот это нужно все регулировать. То есть практика сводится к этому. Вот у нас будет тема четвертая. Это просто простые вещи, но они очень эффективны. То есть ничего невозможного мы сейчас не будем говорить. Пока это философия, и мы можем подумать сложно. На практике все просто. А потом откроется все само по себе. Как, то есть я скажу, пойдите туда, и там все увидите. Вы сами пойдете и все увидите. Просто нужно сделать несколько шагов и просто увидеть сами. И там уже сами решите, что делать. Несложно.
Получается, цель, вот, так скажем, обычного человека, когда он начинает идти духовным путем, это сначала как бы подняться и соответствовать любви и благости, а потом, получается, это все равно выход за все трибуны, да?
Да, да. Быть в благости, значит, общаться с благостью. Mm-hmm. Быть выше будет, значит, общаться с теми, кто выше будет. Всегда так понимаете. Mm-hmm. Без общения я даже долго не удержусь на этом уровне. Например, вы спите. Можно разбудить человека. Но если он не встанет и приступит к деятельности, он снова уснет. То есть нужно общение, деятельность, связь должна. Йога — это означает общение. Высшая йога — это общение. Если я не умею общаться, говорит, сядь, сиди, медитируй. Попытайся понять себя сначала. Разбудись трудных качеств, яма, нияма, асана, пранаяма. Давай, очищайся. А теперь очистился, иди действуй, общайся. Это уже высшая йога. То есть мы сразу будем обсуждать эту высшую йогу. Она проста в исполнении и очень возвышенная. Не нужно будет в позе лотоса сидеть, уходить куда-то в горы там, на 1000 лет. Нужно строить сейчас отношения, учиться. Как бы научиться жить по новым правилам. По высоким правилам, которые мы когда-то слышали, но не делали никогда. Теперь есть причина это сделать.
Но окружение, получается, меняется, потому что...
Как бы окружение менялось, вы должны в сердце всегда иметь связь с духовным учителем. Никуда вы не будете падать.
В шастрах или в каких главах, в упанишадах, мне нужно информацию, типа знания прочитать наглядно, еще такое, чтобы закрепить.
Эту информацию, ведь мы даем как бы, это уже выборочно. Да. Я сейчас рекомендую изучать Бхагавад-гиту, серьезно. Постепенно это все у вас образуется в систему современную.
Нет, здесь нет никакой главы, например. Как теорию, которую нужно будет прочитать.
Вот эта тема интересует?
Да.
Вот эта тема. Сейчас не могу вспомнить, на что дать ссылку именно по этой теме.
Во второй песне
Шримад Бхагаватам есть? Да-да-да, все эти уровни обсуждаются там. Что там было? Комментарии, так?
Да.
Хорошо, наше время сегодня истекло. До завтра. Спасибо.